Следующий рассказ Андрея Белянина называется «Царевна». Жил-был царь. Не глупый, общительный. И было у него большое горе. Дочь. Овдовел он рано, со всех сторон дела, войны, интриги, забот, полон рот. Так оно и вышло, что воспитанием царевны отец-государь не утруждался. В результате такая дочь образовалась, оторви и брось. Нет, внешне хоть куда. Коса ниже пояса, глазищи зеленые, брови сурьмленые. Что впереди, что сзади, округлые благодати. И глаз радует, и в руке подержать приятно. Но вот характер. Горда, заносчиво, высокомерно, другие люди для нее ровно мартышки какие. Слова не скажет, взгляда не кинет, пальцем не пожестикулирует. Лед баба. Однако настала пора царевну замуж выдавать. Царь-батюшка и так, и эдак, и на хромой козе, и с пряником ни в какую. Заносчивая дочь родителей не уважает. От разных европейских домов лиц королевской крови сватались, и всем отворот попутным ветром обратные курсом. Раз по осени даже африканский принц на верблюде заезжал, так не поверите, и ему отказала. Царь нервный стал, чуть что в слезы. В ту пору шел по улице казак. Усы сивые, нос красивый, шашка трень-брень, фуражка набекрень, грудь колесом, молодец молодцом. Видит, на подоконничке царь стоит, петлю из гардины ладит, и лицо у него такое грустное. Пожалел казак царя.
«Помилуй, батюшка-государь, не лишай нас своего светлого правления. Скажи лучше, какая нелегкая тебя до этого паршивого состояния довела? Глядишь, поможем твоему горю». «Дочь не могу замуж выдать», — всхлипывает царь и нос рукавом парчевым утирает.
«Всего-то? Ну, это дело поправимое. Найдем твоей кровиночки суженого по сердцу».
«Да когда ж всей Европе пона отказывала? Международная обстановка хуже некуда. Того гляди, все единым фронтом войной пойдут. Побьют же!»
В голос взревел царь, а казак его утешает. «Не убивайся так, твое величество. Побереги себя для отечества, а за дочь не беспокойся. Это мы быстренько устроим». Ну, подписал государь грамоту, чтобы на одну неделю все казачьи указы, как лично царские, исполнены были. А казак времени не терял. Депеши во все концы слал, заново женихов взывал и всем твердо поручался за всенепременную женитьбу. Вот уж и гости на дворе ждут, знакомятся, водку кушают. Царь в перепуге от такой авантюры на волокордине сидит, а казак всех незамужних барышень, ближних к царевой ветви, во дворец согнал. Привел царевню в центральную залу, приказал раздеться догола и на стульчик усадил. А ей на все плевать, у нее высокомерие. Казак туда же и боярышень в тех же костюмах, то есть с бусами да в серьгах, загнал и в рядок выставил. Девки как на подбор. Высокие, статные, плечи покатые, бедра грузные, груди арбузные, мертвый взглянет и то встанет. Стоят, смущаются, краснеют, а царева указа ослушаться боятся. Тут казак двери распахивает и во всю глотку орет.
«Эй, принцы королевичи, кому нужна жена ладная да пригожая, выбирай любую!»
Бедная Европа аж обалдела от счастья. Весь товар на лицо. Принцы уж о царевне думать забыли, хватают, кто зачем пришел, а у входа уже и поп венчает, и шубу невесте, и приданые отказные, и удовольствия полнейшие. Войны не будет, это факт. Царевна глазами хлоп-хлоп, да и разобрала ее банальная бабская зависть. «Да что ж, я никого как женщины не интересую!» Обидно ей стало. «А я как же? Я тоже замуж хочу!» Спрыгнула со стула, да бегом принца или королевича ловить. Поймала-таки. Невзрачный мужичонка, раджа индийский. Он и вообще проездом был, так одним глазком заглянул ради интереса. Ну вот его-то и захомутали. Молодых после свадьбы с почетом в Индию отправили, а казака царь при себе первым министром оставил. А что? Казак ведь он не только шашкой махать, он и головой может. Царь на него не радуется, поскольку политик зело тонкий.